Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о метафизике и физике. У нас сегодня в гостях доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Игоревич Зверев. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну, вы первый раз в нашей программе, но не первый раз на светлом радио, на радио «Вера». И это удивительно, потому что обычно сюда приходят священники, богословы, ну, иногда мы, гуманитарии, попадаем там об истории поговорить или о философии, но физика – это редкая дисциплина для радио «Вера», хотя, может быть, странно, потому что мы живем в мире, как мы считаем, сотворенным Богом, да, этот мир материален, в нем есть свои законы. Я думаю, тоже не без Божьего величия, как Ломоносов писал, рассуждая о северном сиянии и восходя к божественному величию. Ну, может, немножко расскажете, какой ваш интерес вот к этой надфизической, или, как философы выражаются, метафизической, хотя слово метафизика, оно многосмысленно, мы об этом еще поговорим, реальности. Вы православный человек.
Ну, хочется себя таким считать, сказать, если скромно. Я бы так не утверждал, потому что никаких предпосылок, скажем так, стать православным человеком в современном нашем мире и окружении просто не было.
Предпосылок в смысле семейной традиции?
Да, я бы именно об этом, да. Хоть я и родился и вырос в городе Саров. Угу. То есть слушателям не надо объяснять, что это за город и чем он знаменит. Но, тем не менее, никаких абсолютно до, вот буквально, может быть, 5 лет назад даже подходов к православию и вообще к вере, наверное, с моей стороны не было.
Ну, Саров, он же все-таки это город ядерщиков, город науки, Наукоград. То есть сегодня центр-то духовный Дивеево, и там мощи преподобного Серафима.
Но, тем не менее, это считается одним таким, сейчас модно говорить слово «кластер», угу. Все равно Серафим Саровский, с ним связаны места, которые непосредственно в самом городе находятся, это там пустынка, где он угу. дальний, обретался-то он в основном до того, как был создан монастырь в Сарове непосредственно, который сейчас находится за колючей проволокой.
Ну, туда мы, простые смертные, так попасть не можем.
А для нас это...
Паломничество, например, отправиться.
Можно? Конечно. Официальной группой.
Заранее записываться.
Естественно, за полгода или за сколько-то, да. А для нас, местных жителей, ну, я все равно считаю это своей малой родиной, то есть при всем при том, что я уже большую часть жизни я живу в Москве, но все равно в Сарове мне нравится больше. Москву я своим домом или там родным городом не считаю, мне Саров как-то ближе.
Ну, а как вы в детстве выросли, там в школу ходили, вы не задумывались о том, что это город преподобного Серафима, настолько... что там какие-то места, вот, связанные с его пребыванием?
Повторю, для нас это, вот, для, ну, подростков, детей были просто места, куда можно прогуляться, не более того, в городе храмов-то не было. Первый храм открыли, меня вот крестили в нем, мне было 11 лет. А до этого момента его, наверное, открыли, может быть, ну, года за 3-2 до моего крещения. Там был хозяйственный магазин, я вот помню, краску продавали. То есть, казалось бы, в центре таком православия, всемирно известном, что уж говорить, не было храмов действующих, наверное, до года 90-х. Может, 3-го, 5-го, я точно не помню. Но
все-таки храм открыли, и родители через какое-то время решили лучше покрестить.
Да, по настоянию бабушки, правда. Но все это было, как мы сейчас уже понимаем, и родители тоже это понимают прекрасно, это все было неосознанно. То есть это как некие такие, ну, так принято, так...
А бабушка верующая была?
никто уже не знает. Верующая она была ушла на самом жизни, деле. Да, все бабушки и дедушки небесное. Давно, конечно, уже умерли. Вот. Ничего о их вере внутренней, я бы так сказал, неизвестно. Понятно, что у каждой из них был крестик, но что это означает на самом деле, это не... Я предполагаю, что все-таки советская власть прошлась вот катком и по ним тоже, поскольку они все-таки росли уже вот такое сильно атеистическое время, это до войны. А у меня бабушки и дедушки 20-х годов, то есть дед, например, ветеран войны, они никогда не говорили ни о вере, ни о религии, ни о Боге.
Но при том, что жили-то, наверное, все-таки по большей части вот в соответствии с заповедями моральными, да? То есть старались там не вредить особенно ближнему, не обижать никого. Потому что я вот, знаете, задумываюсь, сейчас включаешь телеканал «Спас», вот, ну, кино показывают, только советское. Почему? Ну, наверное, не только потому, что лицензии сейчас там какие-то отняли, санкции, а потому что где-то внутренний этос советского кинематографа, он был христианский. Конечно, он был не православный, может быть, там специально не показывали иконки, крестики, но люди понимали, что за добро они получат добро, за зло им будет уплочено злом, что надо стараться лишний раз не нарушать заповеди, да, не изменять, не предавать.
Ну, наверное, ведь даже проводят некие аналогии между кодексом строителей коммунизма и Нагорной проповедью, заповедями блаженства. Ну, там, наверное, все-таки с натяжкой стоит
будем
говорить.
Надеяться, что Эльдар Рязанов не перечитывал моральный кодекс строителей коммунизма перед тем, как там служебный роман или гараж.
Так, конечно, с вами нельзя не согласиться, что советские фильмы смотреть гораздо приятнее и полезнее для души, наверное, даже, чем вот то, что снимают современные, что фильмами даже, наверное, нельзя назвать. Вот. А по поводу поколенческих вот этих проблем, это мы тоже обсуждали, может быть, мы сегодня в программе коснемся. Мы вот занимаемся работами по сохранению там одного из храмов, я, может быть, отдельно расскажу. Но пока о том, что нас консультирует Андрей Сергеевич Тутунов, это, ну, всемирно известный архитектор в области именно архитектурной вот реставрации памятников религиозного зодчества. И у него есть такая теория, что вот все это коммунистическое государство, основы-то его закладывали люди, получившие воспитание в Российской империи, то есть в православной чисто стране, поскольку, ну, мы знаем, что кто решал, там, строил заводы и так далее, проводил всю эту индустриализацию, ну, кроме, естественно, оголтелых большевиков-коммунистов, специалисты царского времени. Что в военной сфере, что в строительной.
Причем большевики и коммунисты — это разные понятия. Да. Совсем не обязательно они тождественны.
Согласен,
друг другу.
Согласен, да. Что в образовательной сфере. А те люди уже, извините, получали, они обязательно проходили и закон Божий, и изучали 10 заповедей изучали, заповеди блаженства изучали и так далее. А вот уже наши бабушки, ну, мои, имеется в виду, моего поколения бабушки и дедушки, они были их детьми. И наверняка они от родителей, от своих. Вот что-то действительно переняли, поэтому здесь, наверное, вы отчасти правы, что внутри где-то, они, конечно, уже были далеки от формальной стороны соблюдения наших вот православных, там, каких-то, назовем их, обрядов или норм, да, понятно, что не причащать, да негде было просто куда-то поехать, идти, а вот внутри, наверное, что-то, хочется надеяться, что... сидел. И я вот сожалею, что когда мы их хоронили, всех, это вот последняя бабушка умерла в 2009 году, я тогда еще, к сожалению, не знал всей необходимой нужности вот правильного прощания с усопшими, и что это не уходит, не на совсем уходит, а в будущую жизнь нас ожидает всеобщее воскресенье. То есть, конечно, сейчас вот хочется как-то им что-то сделать такое полезное.
Но для нас они живы.
Конечно.
Даже сейчас, вспоминая их, мы им делаем полезное. Мы
более
о
того,
них молимся, ну, фактически.
Когда мы собираемся на литургии, конечно, мы вспоминаем соборные
живых
молитвы.
У
Бога мертвых нет. И это самое главное, что хотелось бы, чтобы вот им там было хорошо. Благодаря, может быть, нашим слабым усилиям, которые мы вот здесь прикладываем на литургии. Ну, в меру сил, конечно, это...
Ну а как все-таки произошел выбор профессии? То есть почему вы, ну, в 11 лет вас привели в храм, покрестили, после этого, наверное, вряд ли еще приходили долгое время, да, приняли как данность, вот, и уже школу заканчивать и профессию выбирать. Почему физика, почему МГУ?
Ну, это по второй ипостаси Сарова, она, у нас никто ничего не выбирал, просто все массово, это тогда так было, сейчас я, честно говоря, не знаю, но просто большая часть выпускников школ, не знаю, процентов 90, поступает в технические вузы, те или иные. И тогда это было еще проще, не было ЕГЭ. То есть мы поступали и по олимпиадам, и по обычным вступительным. Соответственно, там даже мыслей не было о том, чтобы поступить куда-то не по физико-математическому направлению.
Физфак МГУ – это все-таки не технический вуз, это университет.
В те времена можно было поступить во все вузы страны. И поэтому, ну, я не хвалюсь, у нас все это выпускники практически школ делали. К моменту выпускного мы были уже, могли зачислиться в 7 или 8 ведущих вузов. Это МИФИ, питерский физфак, МАТМЕХ, МФТИ, Бауманка, естественно, и Московский университет, ну, в лице трех факультетов, МЕХМАТ, ВМК и
физфак, естественно. То есть промысла Божьего здесь никакого не было особенно, здесь была такая вполне...
Промысел Божий есть во всем. Вот. Здесь, конечно, не было ничего осознанного с моей стороны. Сейчас бы я сюда не пошел, естественно. Вот, я бы, может, пошел на философский или, может, там какой-нибудь факультет мировой политики. А нет, на исторический, скорее всего, я бы, наверное, пошел. Или на медицинский, вот мне нравится очень. Я бы... У меня прадед был врачом, вот сын священника, последний.
Никогда не поздно, дорогой Владимир Ильич. У нас был случай, когда доктор медицинских наук, крупный специалист, ученый в своей области, поступила в аспирантуру и написала кандидатскую по философским наукам, потому что ее очень интересовал Николай Иванович Пирогов и его такие мировоззренческие, философские, можно сказать, мысли. Вот она написала философскую диссертацию о взглядах врача. Вот, ну, конечно, ей пришлось для этого что-то в философии познать дополнительно как-то. Вот. Но это я не к тому, уже доктор наук – это, по сути, вершина научной лестницы. И здесь, может быть, если бы вы служили в университете в 18 веке при Ломоносове, то вы наверняка работали бы на философском факультете, потому что профессор физики тогда был на философском факультете.
Ну, это да, это естественно. Ньютон еще, на что все физики опираются, 1687 год, математический начал натуральной философии. Напоминаю, там заложена вся классическая механика в виде трех его законов. То есть понятно, что мы, наука молодая, как... С таким названием, а так, конечно, мы все
нам
относились...
говорили раньше, что в конце жизни Ньютон сошел с ума. Он толковал апокалипсис. Ведь его последняя работа была посвящена истолкованию апокалипсиса. Но теперь мы понимаем, что, наверное, не сошел с ума, а как бы логическим образом подошел к вершине познания.
Да? Конечно. Ну, тут, я сейчас вот... У меня просто есть и студенты, и аспиранты на физфаке. Я так на них радостно смотрю. Они сейчас знают все абсолютно. Они уверены в том, что они... полностью разобрались в том, вот в нашем, например, предмете, мы там изучаем кое-какие магнитные материалы, а я понимаю вот с каждым шагом, что я настолько мало знаю на самом деле, что вот надо задавать куда-то вопросы не здесь, не вот на этом уровне познания.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – физик, доктор физико-математических наук Владимир Зверев. Мы говорим сегодня о метафизике и физике. И вот, собственно, вы подвели нас к этой теме, да, что, занимаясь даже очень углубленно своим предметом исследований, который, видимо, связан с экспериментальной базой серьезной, да, с... дорогими машинами, которые наш университет покупает, все равно возникает вопрос, а что за этим, да? А почему так? Кстати, вот тема ваших исследований, магнетизм, насколько я помню, она входила в такое понятие «ночная сторона науки» в 19 веке.
Темная.
Темная сторона, да, даже «Nachtseite Wissenschaft», ночная сторона, вот, как ночная сторона души. такое понятие тоже было, то есть вот сновидение, галлюцинации, сомнамбулизм, чтение мыслей на расстоянии, телепатия – это ночная сторона души, а это ночная сторона науки. Вот, действительно ночная сторона науки или вполне себе дневная?
Ну, магнетизм – одна из самых сейчас, на самом деле, бурно развивающихся областей именно физики и физики конденсированного состояния, то есть… Постоянно, потому что открываются, благодаря, ну, нашим коллегам-химикам, новые материалы магнитные с новыми свойствами, и мы их изучаем, ну, если я так совсем по-простому описываю наше. А правильно было сказано, что первый трактат о магнетизме, это 1600 год, Гильберт, он назывался «О магните», но чтобы все понимали уровень развития знания того времени, там говорилось, что чтобы тело приобрело магнитные свойства, его надо натереть чесноком, а чтобы потеряло, надо погрузить в кровь молодого козла. Мы вот уже в лаборатории все это проверили, но, к сожалению, магнетизм оказался чуть сложнее.
Сколько козлов перебили,
да? Чем, да? чесноки и козлы. Mm-hmm. И вот mm-hmm. магнетизм, почему молодая наука? Потому что в его основе лежит квантовая физика. Mm-hmm. А это 20-е и 30-е годы 20 века, то есть до сих пор существует множество парадоксов еще квантовой теории, которые до сих пор не разрешены, собственно, и поэтому вполне справедливо называть именно вот магнетизм, как раздел физики, такой еще молодой и не до конца изведанный отраслью физической науки, наверное, по аналогии действительно с темной стороной науки.
Ну, мы, даже если мы в школе проходили это и опыты ставили, все равно вот это относится к какому-то детскому воспоминанию, когда у тебя в кармане магнит, когда это большая драгоценность, потому что это можно поменять фактически на все что угодно. Это валюта у мальчишек. Вот. И ты завороженный, вообще там прикладываешь его ко всему, что-то он притягивает, а что-то не притягивает. Да? Гвозди притягивает. Это так интересно. Вот Розанов писал, что наука начинается там, где возникает желание понимать. Не знать то, что ты прочитал в учебнике, а именно понять, а почему так, а почему пламень обжигает, а почему надо быть честным, а нельзя быть бесчестным, да, хотя бесчестным быть так выгодно иногда, вот, и так удобно, вот, а все-таки надо быть честным, а почему? И оказывается, что вот это «а почему», это стремление понять, объединяет и философию, и гуманитарные знания, и естественно-научные знания. Вот, и, может быть, я не знаю, как вы выбрали вот эту сферу занятий, но я бы, наверное, если бы я стал этим заниматься, я бы вспомнил вот этот детский опыт с магнитиком в кармане.
Но здесь вот почему мы, физики, не занимаемся ответом на вопрос «почему?». И это, кстати, вот уже с возрастом, возможно, или с опытом, когда написано там, ну, условно, 100 статей, уже на вопрос «как?», на что отвечает большинство статей, уже отвечать неинтересно. Ну, как-то. Ну, то есть, вот так устроено, а вот почему? И вот здесь уже вступает в, как бы, в свои права другая, наверное, отрасль, как ее, познание назвать, вот оно такое, не научное, что ли, познание, а, может быть, вот это метафизическое, если конечно, правильно я помню, конечно, из курса философии для физиков, mm-hmm. или же уже для, ну, смелость, если взять на себя и назвать православным человеком, то уже религиозное познание. Mm-hmm. Mm-hmm. Они ни в коем случае, в моем понимании, не противоречат друг другу. Mm-hmm. Они просто, это, наверное, уже такая классика, отвечают на разные вопросы.
То есть и научному знанию религиозное не противоречит.
Абсолютно.
Это другой уровень просто.
Они,
да,
отвечают на разные вопросы, mm-hmm. но мы дополняем, как я понимаю, общую картину вот того мира, в котором мы живем. Если мы нашими экспериментами или там, допустим, формулами физики, теоретики отвечают на вопрос, как, mm-hmm. как вы говорите, как притягивается магнит к другому магниту, как mm-hmm. механизм описывается теоретически, а экспериментально мы это проверяем и устанавливаем экспериментальную зависимость, как. А вот почему это происходит? На этот вопрос физика, как наука, не отвечает. Это не ее цель. На это может уже ответить вот другой уровень познания.
Ну, кстати, тут можно и про людей тоже подумать, что некоторые люди притягиваются друг к другу, а некоторые отталкиваются. Вот, на притяжении основаны брачные союзы и семья, которая создается, потому что вот двух людей как магнитом, да, здесь метафора работает, но и в науке тоже есть метафоры, вот, притянуло, и вот они вместе всю жизнь, или не всю
Мне
жизнь.
Мне кажется, наша беда современного общества, одна из бед, ведь посмотрите, сколько разводов, по-моему, сейчас 68%, что ли, в стране разводов. Это потому что в школах или, может быть, в вузах не изучают духовные законы. Изучают всякую ерунду. Вот механику, там, термодинамику, электричество, какой-то магнетизм. Это никому не нужно.
Ну, не ерунду, но более низкий уровень. То есть это то, с чего, естественно, надо начинать. Потому что человек — это тоже тело. Оно тоже падает, согласно законам Ньютона. Но все-таки он есть еще кое-что.
У нас вот в физике, например, есть такое явление. Называется сверхтонкая структура атомных спектров. Это явление, связанное... Ну, атом излучает там при поглощении, ну, там, например, электромагнитного излучения, и испускает или выделяет, или поглощает энергию. И есть тонкая структура спектров, там, связанная с физическими законами, это переход электронов с одних уровней на другой. А есть сверхтонкая структура, она уже связана с внутриядерными, там, колебаниями нуклонов, которые составляют ядро, протоны, нейтроны и так далее. Так вот, лучше бы рассказывать людям и понимать сверхтонкую структуру человеческих взаимоотношений. Вот мне кажется, это больше пользы принесет для нашего и общественного здоровья, и духовного.
Ну, то у есть... нас в школе как бывает? Ну, учительница такая немолодая, она начинает делиться своим жизненным опытом. Там, на уроках ОБЖ, допустим, да? Вот. Ну, хорошо, если этот жизненный опыт позитивный. То есть, если ей повезло, у нее муж хороший, семья, дети, она в храм ходит, дай бог. 100% это не будет вредным. А ведь опыт-то бывает разный. Да. И иногда учат действительно тому, чему вообще-то детям и учиться не надо, и слышать про это не нужно, да? Вот, цинизму, фактически. То есть под вот этой сложной механикой жизненных отношений подразумевают самые циничные формы вот такого человеческого взаимодействия.
А ведь духовные законы, они не менее реальны, чем материальные законы, даже, возможно, более. То есть это мы вот мы с ними сталкиваемся в практической нашей жизни, в отличие, например, от физики магнитных явлений, которую знает, может быть, 1% населения Земли. Оно 100% вынуждены жить вместе, взаимодействовать с другими людьми вот в этом человеческом общежитии. Почему бы не посмотреть на духовные законы, которые так хорошо написаны в одной всем нам известной книге, которую что-то вот тоненькая вроде книжка, а всем лень почитать.
Ну, не такая уж тоненькая. Ну, если,
ну, много, если да, мы берем, тоже. Давайте возьмем только Евангелие.
Ну,
да,
да, да.
Понятно,
да,
понятно, корпус всего Священного Писания, это бесценно.
Может быть, то, что должен прочесть каждый человек, который считает себя верующим, это, конечно, ну, хотя бы 4 Евангелия, ну, а еще лучше Новый Завет.
Мне кажется, верующий человек должен прочесть все Священное Писание. Ну, во всяком случае, все книги канонические, Ветхого и Нового Завета. Я, к сожалению, вот.
Но пока... начать лучше с Нового Завета.
Да, наверное, да. Но я вот
потому
уже...
что Ветхий Завет, вот, все-таки для христианина, это пророческая книга, которая пророчествует о явлении Мессии.
Благодаря вот радио Вера, многолетнему его слушанию с Новым Заветом знакомимся каждый день. Ну и, конечно, удалось его прочитать. Сейчас вот я, к своему стыду, пока остановился только на второй книге «Царств», начав сначала, но, наверное, завершу. То есть... Все-таки Ветхий Завет тоже надо знать.
Вот был такой русский врач, дипломат, политик Константин Леонтьев. Может быть, попадалось вам это имя, который закончил свою жизнь тем, что принял монашество в Оптиной пустыне в келье старца в Арсенофе в 1891 году. Он был знаком с Достоевским, с Толстым, с Владимиром Соловьевым и вообще был очень ярким и таким... полном тонуса какого-то жизненного писателем. Так вот, он очень ценил эстетику жизни. Он говорил, что именно физика и эстетика — это две сферы, которые применимы ко всему, вот, которые описывают буквально все, что происходит в мире. То есть, как вы согласились бы с этим? Когда физикой занимаетесь, вы задумываетесь о красоте вот этих явлений, которые вы описываете, вот того же магнетизма.
У нас в нашей вот узкой, опять же, области магнетизма, честно сказать, я какой-то такой особенной красоты не наблюдаю. И потом, опять же, повторю, что мы сейчас находимся все в рамках прикладной науки, скорее. Все мы понимаем, в каком состоянии находится сейчас наука, что приходится, ну, делать ученым, кроме именно исследований, поэтому обратить внимание на красоту физических теорий или там явлений, которые она описывает, которые мы наблюдаем на эксперименте, честно говоря, вот...
Ну, вот математики, они говорят, вот формула, вот вывод, вот это красиво.
Я не понимаю. Да? Я понимаю красоту вот созданного мира. То есть, понимаете, вот выходишь, вот сейчас весна, листочки уже начали распускаться, вот что красиво. Физика не настолько красива. Она создана, да, ее, она создана, естественно, Богом. Это понятно, что мы только пытаемся приоткрыть немножечко эти вот законы так для себя. Но это мной лично воспринимается как работа. Это не, скажем так, ну, это неинтересно. К сожалению, уже так стало. Студентам, возможно, это интересно.
Это говорит человек, который защитил докторскую диссертацию по физико-математическим
поэтому
наукам.
Поэтому мне это уже неинтересно.
Давайте мы прервемся. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Зверев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Игоревич Зверев. Мы говорим сегодня о метафизике и физике, и о том, где границы вот такого физического, естественно, научного познания, и где открывается более широкий простор для познания духовного, для того, чтобы мы не проспали красоту этого мира. Вот как замечательно сказал Владимир, выходишь, и вот листочки клейки, которые у Достоевского тоже там, Иван Карамазов ими восхищается, на Благовещении распускаются, а от Страстного четверга и до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, как писал Пастернак, да, в «Докторе Живаго». То есть каждому празднику, каждому христианскому времени свое чувство, свое ощущение природы. Иногда опаздывает, иногда убыстряется, иногда мы говорим теплая Пасха, холодная Пасха, иногда снег выпадает на Пасху, такое тоже бывает, вот. Но все равно мы как-то себе представляем, какой идеально должна быть погода, то есть у нас вот мир как-то сочетается с нашей внутренней духовной жизнью. А вот философия для вас – это увлечение, это экзамен, который вы сдали, это какая-то часть, или это вообще никак в вашей жизни не присутствует? Вы работу свою делаете, профессию свою знаете? Ну, проходили же философию.
У нас, да, во-первых, и во время студенчества просто есть курс философии двухсеместровый, и во время обучения в аспирантуре есть курс философии и науки. То есть мне всегда нравилась эта дисциплина, наверное, потому что там нам какой-то умный человек, лектор, ну, у нас, например, Гришунин Сергей Иванович, вел и лекции, и семинары, рассказывал умные мысли других умных людей. И это всегда было как-то вот, ну, не знаю, меня это всегда цепляло.
Ну, я сам как-то это комментировал, то есть высказывал,
да, может быть, конечно,
свое отношение.
Да, конечно, то есть это было не скучно. Плюс еще вот... возможно, сейчас я по-другому на это все смотрю, большая часть философов, все-таки мы, надо понимать, что очень, насколько я помню, кратко как бы пробегали древнюю философию, то есть вот и китайскую, индийскую, и большой блок лекций был связан с европейской философией. И вот я сейчас понимаю, поскольку, я не знаю, как-то сталкиваюсь, может быть, в жизни там с некоторыми тоже трудами, понимаю, что все они так или иначе основаны на христианстве. То есть у них у всех можно найти какие-то аллюзии, которые, не прочитав Евангелие, как минимум, то есть нельзя понять их философские построения. Нет, ну есть, конечно, совсем, как назвать, не имеющие отношения, наверное, ни к религии, ни к вере. Тот же Фрейд, например, да, если я правильно помню, он ничего не говорил о Боге, о религии.
Ну, во-первых, Фрейд не философ, он психоаналитик.
Его
ученик Юнг очень серьезно занимался и ранним христианством, и гностицизмом, и вот эта сфера человеческого подсознания, подполья, она известна в христианской практике. Там рождаются разные помыслы, примыслы, демоны всякие бродят. Фрейд просто попытался это описать на современном языке.
Более научном, возможно.
Да.
Ну вот почему-то, не почему-то, а опять же, вот возвращаясь к истории нашего храма, который мы сейчас пытаемся сохранить там в одной из сел Тверской области, мы чудом нашли всех потомков храмоздателя этого храма.
А почему Тверская область? Это тоже ваше какое-то родное
место? Это да,
место,
вот да? Именно с этим связано, я считаю, мое вот это, ну, в кавычках назовем, воцерковление или хотя бы какой-то интерес к православной вере, потому что я увлекся после того, как поступил в Московский университет, генеалогией своей семьи. И вот за эти годы буквально, ну, наверное, уже за 20 лет работы, такой довольно тщательной, и в архивах в том числе, удалось установить свою, ну, родословную, сейчас так называют модно, до примерно конца 17 века. И все предки по мужской линии, вот по Зверевской, они были священнослужителями. В основном священники, но были и диаконы, и дьячок один попадался, и все служили в тех или иных храмах Тверской губернии тогда. Вот последним священником как раз был мой прапрадед, это он умер в 1919 году от тифа, тоже в пандемию, как время все повторяется абсолютно. И он служил в селе Высоком, тогда Кашинского уезда, а сейчас Кисовогорского района, и вот там сохранился.
А как вы искали? Епархиальные архивы?
Это Государственный архив Тверской области, это 18 века до 1918 года, а 17-й это Российский государственный архив древних актов здесь, в Москве, на Пироговке. То есть, ну, методология.
Вы сами это делали? Не заказывали?
Все сам, конечно.
Просто сидели,
да.
Вот.
Да, да, да. Это я в Тверь довольно регулярно, и сейчас даже имею возможность приехать в архив поработать. То есть это просто интересно. И вот это погружение в фактически это не религиозная жизнь, это просто была обычная жизнь моих предков, ежедневная, повседневная. И не понимая элементарных терминов каких-то там, ну, например, Великая Четыредесятница, то есть исповедные ведомости или что-то такое, исповедь хотя бы, и ты, когда уже начинаешь просто разбираться, а что это, неизбежно я пришел к тому, что, оказывается, ага, так сейчас Великая Четыредесятница есть, и на исповедь можно сходить, так, значит, надо познакомиться со священником. А где, а в каком храме, а что делают в этом храме? И вот как-то потихонечку, и вот, ну, вот вчера на всеночный был, опять же, сегодня вот с утра на литургии не удалось, ну, просто по работе, вот Бог даст, может быть, на Страстной удастся, как обычно, традиционно, побывать и на литургии, причаститься, то есть, вот.
И они были все вот из одного села, да?
То есть, вот, мотало очень по Тверской губернии, они же были люди подневольные, куда начальство пошлет служить, туда и пойдут, вот. Ну, и некоторые, конечно, искали себе и приходик побольше, то есть, священники-то же ничего не получали, особенно до середины 19 века, когда жалования стали платить государственно, а до этого они были фактически крестьянами, только которые носили подрясники, не более того, то есть у каждого было свое хозяйство, там корова, лошадь и так далее, большая семья, как правило, поэтому 18 век у нашей семьи прочно связан вот с Новоторским уездом, это Торжокский район нынешний, да, а 19 век это вот уже северо-восток Тверской Тверской области, ну, город Тверь, там немножко пожили, и вот уже переместились в бывший Кашинский уезд, он огромный был, и вот там сейчас сохранился вот этот вот красавец храм, не характерный совершенно для сельской архитектуры, потому что был построен не по типовому проекту, а по заказу храмоздателя, бывшего крепостного Арсения Коновича Козлова, который стал купцом второй гильдии. После отмены крепостного права в Санкт-Петербурге он владел несколькими питейными заведениями, ну, это традиционно было, вот, и мы чудом вот в процессе изучение истории храма вышли на ныне живущих потомков. А праправнучка Арсения Коновича, она закончила философский факультет, мне кажется, Московского университета, и она меня навела на мысль, что надо бы побольше почитать Федорова, вот основоположника интересно. Русского космизма. Почему? Потому что он все время говорил о предках. Вот его эта теория, если я правильно помню, общего дела или делания, воскрешения всех. Угу. Вот она-то как раз, конечно, понятно, она на таком, ну, примитивном уровне понимания, но она ведь увязывает и физику, даже не то что физику, а науку, естественную науку и религиозную.
У него принцип регуляции природы. Да. То есть наука должна научиться управлять атомами природы.
В том-то и дело. Он же говорил о физическом воскресении тел, что не характерно, в принципе, до 19 века. Почему его критиковали? Ну, религиозный философ, как там Бердяев, например, что он не понимал, что мы воскреснем не в этой форме, вот этих белковых тел. А в будущей жизни. А Федоров-то говорит мне, вот что, как бы, с одной стороны, наивно, а с другой... А почему нет? Ведь он на уровне середины 19 века некоторые предсказал какие-то вот физические, по-моему, он предсказал, и, ну, по крайней мере, можно найти идеи там о квантовой телепортации у него там и так далее. То есть, может быть, когда-то человечество, именно уровень развития науки достигнет такой планки, что, может быть, удастся как-то собирать вот эти вот истлевший прах, как он писал, да? Это, конечно, правда, надо признать, что это противоречит христианству, конечно. То есть мы будем ждать все последнего дня. Ну, как это, судного дня, как правильно сказать, да.
Воскресение и воскрешение, да, то есть да, воскресение мертвых мы читаем в символе веры, да, а воскрешение – это какое-то активное участие человека, который будет с помощью науки, с помощью каких-то приемов, там, клонирования или еще чего-то.
Но мне вот у Федорова очень импонирует мысль о виновности, о вине вот последующих поколений перед предыдущими. Он ее, конечно, там объяснял по-своему, но мы-то вот объективно виноваты, ведь мы забыли, мы все забыли о том, элементарно вот спросить человека, а кто у тебя был хотя бы прапрадед? Ну, прадед, допустим, сейчас люди стали долго жить, может быть, еще, а прапрадед уже не ответит мне кто на этот вопрос. Вот если немножко Федорова транслировать на современность, ну, почему бы не узнать о том, кто были наши предки? Ведь без них нас бы физически не существовало. Вот мы бы не могли наслаждаться всем. Ну, кто что любит? Пусть кто-то любит, там, например, мясо есть вкусно, хорошо. Ну, так вы бы не смогли есть, вас бы не существовало на этой земле без ваших предков. Ну, так все архивы доступны абсолютно бесплатно. Любой гражданин Российской Федерации, бери и изучай. Ну, то есть, казалось бы, вот мне у Федорова вот эта мысль нравится, что мы вместе с предками. И здесь он, конечно же, я думаю, исходит вот из того, ну, постулата нашей веры о том, что у Бога мертвых нет. То есть, а это исходит и из Ветхого Завета. Я Бог не мертвых, а живых. То есть, поэтому вот это, если отвечать на вопрос, о каких современных пересечениях.
Знаете, мне это вот почему-то сейчас подумалось, что это очень в пандан мысли Платона о припоминании. Мы все душа знаем, но мы забыли, да, анамнезис. А Вячеслав Иванов говорил, вселенский анамнезис во Христе. То есть вот это припоминание надо верующему человеку совершить во Христе, потому что то же общее дело Федорова, это греческий термин «литургия», да, который перевели на русский язык. А в литургии объединяются живые и мертвые. Мы вспоминаем, часть литургии очень важная, это внимание частиц, да, из просфоры, и это чтение имен, чтение записок, где живые и усопшие, да, мы подаем записки за здравие и за упокой. Не просто так подаем, а как бы части агнца оказываются в чаше вот с этими именами. И вот это очень важно, что это ведь философское делание, припоминание. И нам надо припомнить, вы совершенно правы говорите, наших предков. У Федорова там есть ссылка на какого-то секулярного француза, который говорит, эти ужасные предки. Да? Вот, вот именно ужасные предки, это если нам ничего не надо, кроме нас самих. В том числе нам и детей наших не хочется воспитывать, и не хочется и детей никаких, и вообще ни о чем, и о родителях заботиться не хочется, потому что есть только мы, есть только наше чрево.
Либо завтра умрем, как апостол Павел пишет.
Да. А вот это великая задача припомнить, и вот это восстановление храма, наверное, это лучшее, что можно сделать, чтобы как бы отдать нашим предкам дань и в то же время вспомнить то здание, те камни, где дед, прадед, да?
Прапрадед. Прапрадед служил, да. А в этом селе родились прадед и дед. Они уже, естественно, прадед не закончил Кашинскую духовную семинарию, потому что она просто закрылась в 1918 году, ему было 19 лет, и он уже стал врачом. Он пошел в Ленинградскую военно-медицинскую академию, во время войны был начальником протезного госпиталя, полковник медицинской службы. То есть последним священнослужителем, хотя, кто знает, Бог знает, последним или нет, но вот на сегодняшний день был прапрадед Сергей Алексеевич Зверев. Вот он служил в этом храме 20 лет, с 1899 по 1919 год.
Храм уже был, да? Не он его построил?
Нет, храм построили вот современный храм построили 150 лет назад. У нас в этом году юбилей, 19 октября, освящение храма, 1873 год.
А село там сохранилось? То есть...
Село, к сожалению, как и много-много сел, находится на стадии упадка, но постоянное наличное население есть, 20 человек есть, но нас очень выручает школа в соседнем селе, 5 километров, полноценная средняя общеобразовательная школа, 11 классов, 48 или 51 ученик, живет 200 человек людей, то есть они очень вовлечены в процесс восстановления храма, мы регулярно совершаем богослужения. Вот в прошлом году, когда уже более-менее мы там внутри прибрались и на первом этаже можно стало находиться, мы совершили первую божественную литургию, спустя 92 года после закрытия, в 30-м году храм был закрыт. То есть мы потихонечку стараемся вот нашими малыми силами, ну как вот...
Есть священник или он приписан?
Приписан храм к районному центру, на машине 20 минут, то есть дорога отличная. Там...
Приезжает батюшка, да?
Конечно, конечно. Отец Иоанн, мы в прекрасных отношениях.
Ну вот, Владимир, вы говорите о этом замечательном храме в селе Высоком, а как можно помочь, да, вот если кто-то из наших радиослушателей захочет как-то принять участие в этом возрождении?
Ну да, у нас существует стандартный уже для слушателей радиоверы известный короткий номер 3434, поэтому на него можно отправить смс со словом «высокая пробел сумма перевода», которую вам не жалко пожертвовать для попытки сохранения этого храма, особенно в юбилейный год, ему 150 лет.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета Владимир Зверев. Мы говорим о метафизике и физике. И вот хочу вас спросить, меня действительно волнует, как декана философского факультета, два вопроса. Первое. Нужно ли преподавать философию в нефилософских вузах? Ну, например, вот на физическом факультете или в технических вузах. Ну, давайте с первого начнем, чтобы я...
Мое личное мнение, обязательно нужно. настолько сейчас безграмотные приходят, без обид, жертвы ЕГЭ в лице новых студентов, которые не знают ничего, кроме натасканности своей на какие-то стандартные задания, и философия просто хотя бы элементарно, если из них хоть кто-то, я слабо верю, что слушает весь поток и тем более курс, ну пусть 10%, просто для расширения эрудиции, элементарно. И если Бог даст, из них кто-то в дальнейшем поймет, что не только в физике смысл жизни, и даже не столько, то без философии просто не обойтись, это невозможно. Это, я понимаю, что она не отвечает на все вопросы, но она в любом случае дополняет наше понимание мира. То есть она обогащает мировоззрение любого человека. В общем-то, любая теория. То есть мы можем по-разному относиться. Я вот, например, терпеть не могу там Шопенгауэра какого-нибудь. Он очень пессимистичный. Все к худшему в этом худшем из миров. Мне, например, Лейбниц больше нравится. Тем более это, ну, он к рационалистам же относится, насколько я помню, и все к лучшему в этом лучшем из миров. А чем это не христианский подход?
Оптимальным, да. Оптимальным. То есть, ну, Шопенгауэр тоже яркий писатель. Вот его, например, очень любил читать Чайковский Петр Ильич. Вот и некоторые страницы его очень вдохновенно, где он, например, о музыке говорит. Вот. Ну, я не буду спрашивать, какую философию надо преподавать, потому что уже ясно из вашего ответа, наверное, не только философию науки, не только Карла Поппера, да?
По, знаете, вот если проводить соцопрос по студентам, и даже я как вот, ну, средний статистический студент, нам больше всего нравилась рациональная философия. То есть Киркегор, по-моему, Ницше тоже к ним относится, да?
Философия жизни, да.
Хотя не у него отрицание, а христианская теория, но, тем не менее, ему же надо было что-то отрицать.
Ну, некоторые деятели Серебряного века считали вот таким даже утвердителем христианства, то есть он как бы такое обывательское отношение к вере отрицает, да, лицемерное, но какие-то новые ценности, как он говорил, для него идеал художника и святого. То есть был важен. То есть святой – это человек, который горит верой, а не какой-нибудь там фарисей, который...
С точки зрения вот восприятия философии, вот иррациональной философии, я бы ее на первое место поставил, ну вот для технических людей. А вот с точки зрения логики и уверенности, мне вот всегда, как бы это, может быть, не звучало старо, Карл Маркс, вот диалектический материализм, это, ну, это же железобетонная теория.
Ну, тогда то уж есть... Аристотель лучше, зачем Маркс?
Ну, здесь? Согласен, основной закон бытия по Аристотелю я вот до сих пор помню.
Да, и... да. А вот другой вопрос очень меня лично волнует. Он о том же, в общем-то. Но вот может ли преподаватель в университете, преподаватель философии, в частности, говорить о каких-то духовных вещах? О вере, о том, что мир не ограничен механикой, жизнь не ограничена земной жизнью. Или все-таки это личное мировоззрение, и это он должен оставить при себе, а студентам он должен давать вот такой синтезированный, то есть наукообразный взгляд на мир.
Я бы сказал так, что если преподаватель искренне верит вот в те, назовем, постулаты веры, ну, допустим, преподаватель православный христианин, тогда ему, мне кажется, имеет смысл доносить основы, конечно, христианского мировоззрения. Если же это как курс истории, то, наверное, либо его просто проскочить, поскольку, чтобы у студентов, вдруг Бог даст, кто-то из них когда-нибудь придет к вере, чтобы они не воспринимали это как философское, одну из философских концепций.
Учений.
Это не философия. Вера – это не философия. Поэтому вот если бы преподаватель искренне верил в Бога, как бы это банально ни звучало, то мне кажется, это было бы очень полезно. Бог даст, кто-то из этого курса, вот сидит 100-200 человек, обратит на это внимание. Один ведь процент верующих, 1.5%. До Урала 1.5-2, после Урала 1% прихожан. Храмы же пустые
стоят. Прихожане и верующие — это все-таки разное понятие. Верующих больше.
Я во всякий Бог у меня в душе, и это Дмитрия Смирнова надо цитировать. Надо обедать в душе, зарплату получать в душе. Вот мне это очень близка позиция. Я не знаю, что такое Бог в душе без совершения таинств. Мне это непонятно.
Без участия в таинствах.
Без
участия, потому что мы не совершаем,
согласен,
мы участвуем.
Да, мы еще с вами не в сане, пока. Хотя есть примеры. На физическом факультете уже наши вот коллеги, преподаватели более старшего возраста, ну, мне, во всяком случае, известные, они учатся уже на кафедрах теологии православных вузов, и со временем...
Кто-то стал священником?
Пока вот нет, но диаконом стал.
Диаконом.
Да, пока. Вот. Ну, и священники. Вот. Ну, мне неизвестно, но наверняка и стали. Так что и будут еще. Поэтому... Неисповедимо.
Но, с другой стороны, есть ведь такое понятие — религиозная философия. Вот. И даже христианская философия. У протоиерея Василия Зиньковского есть книга, которая называется «Христианская философия». Вот. То есть попытки соединения, да, вот, веры и разума, обоснования веры разумным путем, то, что называется апологетика христианская, они существуют. Вот, поэтому...
Я когда был на радио «Вера» в прошлый раз, в передаче Константина Мацана, мы как раз вот затрагивали тему апологетики, и я ничего нового, может быть, не скажу. Апологетика нужна для тех, кто верит в Бога, потому что... А для тех, кто верит, это такой, ну, парадокс, она не нужна. Ну, то есть, какой смысл защищать Бога перед теми, кто в Него верит? А те, кто не верит, они и не поверят. Им вот ты хоть толстенный...
Ну, а как же Савл, который стал Павлом?
Так это, он не учебник по апологетике прочитал, ему Христос явился, извините. Вот, ну, вот. Поэтому тут вот апологетика, она как бы для своих. То есть вот все-таки...
Упражнение такое риторическое,
мне кажется, да, потому что... Ну, я бы же пробовал. То есть, нас вот в нашем окружении, нас окружает 98% нерелигиозных, неверующих людей. И даже любые попытки заговорить с ними на тему, хотя бы даже в образовательном ключе, они вызывают как минимум скуку. Если не отторжение, к сожалению.
Ну, почему? Потому что они воспринимают это как часть идеологии.
Нет, они просто с этим... Они не верят в Бога. Вот в чем проблема. Они думают, что это можно все решить здесь своими силами. Но, к сожалению, мы все смертны. Мы вот, ну, природа так человеку устроена, что вот... Федоров, кстати, странно, почему-то он об этом не говорит, но это же вроде бы святые отцы писали, что мы поражены грехом. Если на современном научном уровне говорить, что это, ну, ДНК, например, повредилась у Адама с Евой, и вот они нам эту ДНК стали по цепочке передавать, поврежденные, ничего с этим не сделаешь. Природа вот наша так устроена, что в ДНК заложена смертность, тленность, страстность. Ну, что тут поделать? И мне просто смешно смотреть на людей, которые не понимают, что, ну, рано или поздно мы все отсюда уйдем. А дальше-то что? Что дальше?
Ну, христианство же предполагает преображение и освящение природы, так что для христианина открывается возможность сверхприродного.
Тогда для христианина, а вот окружающие...
Если бы мы были только природными существами, мы бы как хрюшки ходили, хрюкали, да, ели бы из корыта, но все-таки мы стараемся подняться над своей природой, и в этом как бы и смысл веры, в том, что она с помощью благодати эту природу как-то изменяет, по крайней мере, ну, не будем говорить, преображает, потому что, хотя и преображение, наверное, существуют какие-то островки, когда мы встречаемся с чудом.
Иногда, вы знаете, иногда хочется быть хрюшкой, потому что хрюшка по умолчанию попадет в рай. Она живет по заповедям Божьим. Вот ее как создали, она так и ходит.
Она живет по природе.
А природу кто создал?
Но это не заповеди, потому что природа – это природа. Она дана, да?
Она не дана. Ее сотворил Бог на какой, третий или четвертый день?
Ну, сотворил. Заповеди он не творил. Заповеди он нам задал, как домашнее задание. То есть домашнее задание можно сделать, а можно не сделать. Природа, она уже есть.
Хрюшка, она не нарушает никаких законов природы, скажем так, да, согласна? Поэтому у нее нет никакой, проблемы с тем, чтобы попасть в рай. А вот нас иногда кажется, к сожалению, зачем-то наделили свободой воли. Вот Бог же не может поднять вот этот камень, который сам создал, свободу воли человека. Вот невозможно спасти человека без воли самого человека.
А физика свободы воли не может существовать? Вот какую-нибудь придумать физику, чтобы свободу воли каким-то образом канализировать, направить, чтобы человек думал, что он свободен, а на самом деле он делает все там, как мозг ему приказал, например.
Понимаете, в физике фундаментальная же, как построена физика, должен быть эталон. С чем сравнивать? Где мы возьмем эталон свободы воли?
Это вот такая попытка, одна из попыток соединить науку и веру. Они всегда противоречивы, да? Но они не противоречивы в человеке. Потому что человек может быть ученым и работать в университете, и в то же время быть верующим человеком, храм восстанавливать.
Да, мне еще нравится, я много над этим размышляю. То есть, может быть, имеет смысл, вы правильно говорите, повторить курс философии уже на каком-то, возможно, новом уровне понимания. Например, совершается литургия. То есть она совершается хотя бы даже в Москве единомоментно в нескольких сотен храмов. То есть Бог присутствует в один и тот же момент во всех этих храмах во время анафоры, соответственно, да? А что это, если не то же самое, что квантовая частица? Как электрон проходит при дифракции, интерференции через две щели сразу, один электрон. То есть, почему? Есть какая-то определенная аналогия, физик ее сразу может видеть.
Раньше говорили солнце, которое отражается во многих лужах сразу, то есть во многих зеркальных поверхностях. Так и Бог, хотя в одном храме, в общем-то, на нескольких престолах нельзя одновременно совершать литургию.
Одновременно нельзя,
но... более чем один раз в день нельзя совершать. То есть на каждом престоле должна быть одна литургия только совершена. Так что здесь действительно, наверное, можно было бы дальше говорить и о сакральном пространстве, о сакральном времени. Но у нас недавно был разговор с Андреем Николаевичем Зелинским, сыном великого химика, который приходил к нам в студию, который занимается этой проблемой. Но это тоже проблема метафизическая, да, потому что для физики, наверное, хотя и для физики пространство – это неоднозначная вещь. Одно дело риммановское пространство, эйнштейновское пространство.
Нет, конечно, пространство есть и искривленное, там студенты, например, и удивляются, я сейчас читаю тоже общую физику, привыкли жить в трехмерном пространстве Декартовом, а оказывается, есть пространство Минковского по специальной теории относительности, пространство-время, то есть когда уже рассматриваются причинно-следственные связи между событиями. Никто так до сих пор не изучил эти черные дыры, это же не изученный объект, по большому счету, как там ведет себя пространство. Поэтому в этом смысле я не знаю, как тут может помочь философия, но и физика-то не очень поможет, потому что экспериментальные методы, они не позволяют изучать как очень маленькие объекты. Поэтому в квантовой теории она философские споры породила как копенгагенская теория, трактовки Бора, Гайзенберга и Эйнштейна, с другой стороны, и физика огромных макроскопических объектов.
Я думаю, что нам надо с вами еще как-нибудь собраться, поговорить, а сегодня, я думаю, наши радиослушатели уже сделают вывод, что наука — это не есть только банк данных или совокупность решенных проблем, которые нужно изучить, и все будет хорошо, но и поле неизвестного, неизведанного, непостижимого, как говорил Франк. И здесь наука, наверное, протягивает свою руку в вере религиозной, потому что без нее какие-то горизонты, может быть, даже и невозможно
открыть. Скорее наоборот, вера должна протягивать руку науке. Наука — это так, просто выполнение каких-то экспериментов или написание формул. зачем и почему это все делается? Я не согласен с тем, что наука про вере никакая.
Ну, наука снизу, вера вот как рука Господа.
А, ну, может быть, если вот провести аналогию, да, по фреске Микеланджело, да, в Сикстинской, да, тогда, да, наверное, да, да, тогда, да, наверное.
Да, рука Адама.
Но активное движение все равно. Актор здесь – это вера.
Я очень благодарен Владимиру Звереву, нашему сегодняшнему гостю, за разговор, который, к сожалению, приходится кончать, хотя очень о многом еще хотелось бы спросить. И до новых встреч в студии Светлого радио в программе «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.